Radio Free Europe, Radio Liberty.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии Демис Фаландов. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе. Судьба российско-грузинского досье сегодня решали в парламентской ассамблее Совета Европы. В самопровозглашенной республике Южная Осетия арестованы застройщики из России. В Абхазии состоялась премьера фильма Мамуки Купарадзе «Отсутствие воли». Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас новости, которые из пражской студии читает Любовь Баматова.
В главных новостях: Парламентская ассамблея Совета Европы решила продолжить обсуждение российско-грузинского досье. Белоруссия полностью погасила долг «Газпрому» за поставленный российский газ. Перед зданием Парламентской ассамблеи Совета Европы в Страсбурге проходит акция протеста. Сегодня мониторинговая комиссия Парламентской ассамблеи Совета Европы рассматривала возможность замораживания российско-грузинского досье, которое обсуждается в ПАСЕ практически на каждой сессии с октября 2008 года после вооруженного конфликта в Южной Осетии. В ходе голосования 16 было за, 16 против. Решение не принято, не хватило одного голоса, сказал член комиссии, замглавы делегации России Леонид Слуцкий. Грузинская делегация покинула заседание комиссии в знак протеста против самой постановки вопроса. Тема конфликта на Южном Кавказе не сходит с повестки дня ПАСЕ с 2008 года. ПАСЕ приняла уже не одну резолюцию по этому поводу, где неизменно требовала от России отозвать свое признание Абхазии и Южной Осетии. По сообщению Интерфакса, перед зданием Парламентской ассамблеи Совета Европы в Страсбурге проходит акция представителей чеченской диаспоры во Франции. Как сообщил руководитель акции, президент Международной ассоциации «Мир и права человека» Саид Эмиль Ибрагимов, участники пикета хотят обратить внимание депутатов ПАСЕ на ситуацию в Чечне. В частности, участники акции протестуют против фактов похищения людей, пыток, убийств без суда и следствия и многих других, которые, по их словам, совершили представители силовых органов. Руководитель акции пояснил, что он и еще несколько участников акции продолжат несколько дней голодовку, требуя от европейских парламентариев объективной оценки положения в Чечне. Ибрагимов заявил, что сейчас во Франции, по их данным, проживает более 20 тысяч чеченцев. «Мы хотим донести до членов ПАСЕ, что мы выступаем не против России и не против русского народа. Мы протестуем против той военно-криминальной машины, которая сейчас вовсю действует на нашей родине», — сказал организатор акции. Сегодня председатель парламента Грузии Давид Бакрадзе встретился в Брюсселе с генеральным секретарем НАТО Андресом Фукрасмусеном. После встречи Бакрадзе заявил, что позиция НАТО в отношении Грузии сильно положительная. «Что для меня важно, что была вполне однозначная позиция, как со стороны генерального секретаря, так и со стороны всех послов стран-членов НАТО относительно оккупированных территорий Грузии и восстановления территориальной целостности. Мы обсудили конкретные шаги, что можно сделать по формату НАТО для завершения оккупации и защиты принципа территориальной целостности Грузии», сказал Давид Бакрадзе.
Эхо Кавказа. Новости.
Белоруссия полностью погасила долг «Газпрому» за поставленный российский газ, рассказывает из Минска Виталий Цыганков.
«Мы позаимствовали 200 миллионов, перечислили «Газпрому» 187 миллионов в счет погашения долга», — сказал Семашко. Теперь, по словам вице-премьера, Минск ожидает, что «Газпром» заплатит 260 миллионов долларов долга за транзит. Иначе транзит газа в Европу будет прекращен с 10 часов 24 июня. Впрочем, Белоруссия уже начала сокращать транзит. Объемы транзитных поставок газа Литве и Калининградской области через территорию Беларуси были сокращены на 40%, — сообщил генеральный директор компании по транспортировке и поставкам газа «Летовос ДОС» Викторас Валентукавичус. О ситуации, поставленной в известность Государственного института Литвы, поддерживается связь с международной организацией «Еврогаз», сообщили литовские чиновники. О том, что «Газпром» должен Беларуси 260 миллионов долларов за транзит, Александр Лукашенко заявил во время встречи 22 июня с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым.
«Перечитайте нам 260, мы мгновенно перечислим на завтра 192».
Виталий Цыганков для Радио Свобода, Минск.
В Евросоюзе в связи с газовым конфликтом между Москвой и Минском обсуждают меры защиты от кризисных ситуаций, связанных со снабжением газом из России, рассказывает Виктор Анучко из Брюсселя.
Европейская комиссия не получила от Беларуси четкого ответа, как она намерена осуществлять транзит российского газа. Об этом в среду в Брюсселе заявила официальный представитель Еврокомиссии Марлена Хольцнер. В этой же связи она отметила, что очередной газовый инцидент стимулировал в ЕС консультации по мерам готовности к подобным кризисам. Государства-члены ЕС должны заблаговременно быть готовы к таким ситуациям и иметь обязательные резервы газа на 30 дней.
Мы пришли к предварительной договоренности экспертов по регламенту энергетической безопасности, что является хорошим знаком, и надеемся, что после слушаний в начале осени в Европарламенте будем иметь соответствующее соглашение.
Одновременно Еврокомиссия сообщила о выделении Польше 390 миллионов евро для увеличения объема газохранилищ на 60%. Строительство новых хранилищ планируется завершить к 2015 году. Виктор Анучко для Радио Свобода, Брюссель.
В Южной Осетии население Джавского района понесло серьезные убытки от вызванных ливневыми дождями паводков. Сейчас специальная комиссия подсчитывает ущерб. Правительство самопровозглашенной республики обещает выплатить компенсации. Об этом заявил де-факто президент Южной Осетии Эдуард Кокойты, находясь в правительственной комиссии на месте происшествия. Кокойты в ходе рабочего совещания выразил свое недовольство неорганизованностью работ и указал на плохую работу ответственных лиц, отметив, что только МЧС справилась со своей задачей, несмотря на ограниченные возможности этого министерства. По предварительным данным МЧС, всего пострадало 54 дома, из них 5 домов комиссия отнесла к особо пострадавшим. 2 человека ранены в результате вооруженного нападения на филиал ТАО «Приватбанк» в Тбилиси на улице Казбеги. Как сообщили в службе скорой помощи Тбилиси, один из пострадавших, который получил ранение в ногу, перевезен в республиканскую больницу. Нападение на банк совершено сегодня утром. По словам очевидцев, во время нападения было сделано около 10 выстрелов, грабители унесли из банка деньги. Однако точная сумма пока неизвестна. Ведется следствие.
Новости представила Любовь Баматова. В эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. Главная новость. Ключевая комиссия ПАСЕ по мониторингу сегодня раскололась на две части по вопросу закрытия российско-грузинского досье. Напомню, российская делегация предложила закрыть политическую часть российско-грузинского досье и перевести этот вопрос в разряд мониторинга по странам. То есть фактически предлагалось заморозить обсуждение последствий августовских событий 2008 года в Южной Осетии, которые продолжаются в Ассамблее вот уже 2 года. Сегодня российская инициатива провалилась. При голосовании по этому предложению 16 членов комиссии выступили за и 16 против. Таким образом, не хватило всего лишь одного голоса, чтобы закрыть досье. Тему продолжит наш корреспондент Мзия Парисишвили.
Единственный комментарий российской делегации после завершения голосования по поводу замораживания обсуждения последствий августовских событий 2008 года в парламентской ассамблее Совета Европы сделал заместитель главы российской делегации Леонид Слуцкий. В ответ на просьбу о телефонном комментарии в немилость пала радио «Эхо Кавказа». Леонид Эдуардович сначала ответил на звонок, но после того, как услышал, что из Праги звонит корреспондент Бзия Парисишвили, быстро проговорил: «Понятно, звоните из Тбилиси». Представитель российской делегации повесил трубку и больше не отвечал. Смутила грузинская фамилия или помешали какие-то другие обстоятельства, мне не удалось узнать. Остается предполагать, что российская делегация была расстроена, ведь 16 членов комиссии выступили за и 16 против при голосовании о закрытии российско-грузинского досье. Вот что заявил Леонид Слуцкий российским СМИ.
Таким образом, не хватило всего лишь одного голоса, чтобы закрыть российско-грузинское досье уже на этой сессии. Не исключено, что этот вопрос о свертывании досье может быть поднят уже на следующей осенней сессии ПАСЕ,
заявил Леонид Слуцкий. Грузинская делегация осталась довольна исходом голосования. Георгий Габашвили, представитель грузинской делегации, опроверг информацию о том, что депутаты покинули заседание комиссии в знак протеста.
Мы просто не посчитали нужным принимать участие в голосовании. И так грузинская и российская делегация по процедуре не может принимать участие в голосовании по данному вопросу. Но вопрос стоял так, что несколько депутатов с поддержки российской делегации хотели вообще закрыть файл документов по российско-грузинской войне и отменить процесс мониторинга. Этого не произошло, и это не произойдет никак, потому что большинство депутатов поддерживает или сохранение мониторинга в существующем виде, или трансформацию полностью мониторинга при сохранении обязательств России, которые определены предыдущими резолюциями. Будет или один вариант, или другой. Третьего варианта, чтобы обязательства России отменил при Совете Европы. Такого варианта нету. И когда мы уже заранее знали результат, что такой вариант российской стороны, который предусматривает вообще отмену всех обязательств для России, этого уже не будет, наша делегация не посчитала нужным на этом голосовании присутствовать и вышла из зала.
Начиная с августа 2008 года, Ассамблея почти каждую сессию обсуждала отношения России и Грузии. Первое обсуждение состоялось в октябре 2008 года. Тогда ПАСЕ попросила Россию отменить признание независимости Абхазии и Южной Осетии. Последний раз Ассамблея обсуждала отношения Москвы и Тбилиси в апреле 2010 года. Дважды ПАСЕ отвергла предложение радикально настроенных парламентариев лишить делегацию Российской Федерации права голоса из-за августовских событий на Кавказе. Московская сторона отметила, что пожелания ПАСЕ практически невыполнимы, однако есть готовность стремиться к их исполнению. В отличие от прежних заявлений, сегодня представитель грузинской делегации Георгий Кабашвили заявил, что Тбилиси не собирается активно ставить вопрос ПАСЕ о лишении права голоса российскую делегацию, но будет использовать все европейские площадки для критики России.
Вы слушали материал Мзии Парисяшвили.
Эхо Кавказа.
Сегодня, после завершения своей миссии, самопровозглашенную Республику Южная Осетия покинули уполномоченные эксперты Совета Европы, которые проводили международный мониторинг за расследованием в Грузии дел по розыску без вести пропавших в зоне осетино-грузинского конфликта. Какие впечатления и надежды оставили в Южной Осетии эксперты Совета Европы, выяснял Мурат Гукимухов.
Международные эксперты были допущены к материалам следствия после переговоров грузинских властей с комиссаром Совета Европы по правам человека Томасом Хаммербергом в декабре 2009 года, в результате которых Грузия согласилась на международный мониторинг проводимого расследования без вести пропавших граждан Южной Осетии. С февраля 2010 года эксперты в области следствия и криминалистики Брюк Пек и Николя Сибир работали в зоне конфликта. Сегодня эксперты покинули пределы Южной Осетии. По словам уполномоченного президента Южной Осетии по правам человека Давида Санакоева, в ближайшее время после обработки собранных материалов заинтересованные стороны будут ознакомлены с отчетом или, скорее всего, с частью отчета, который будет представлен Томасу Хаммербергу. В центре внимания международного мониторинга оказалась судьба трех молодых людей, граждан Южной Осетии Хачирова Алана, Хугаева Алана и Плиева Салтана, пропавших 13 октября 2008 года в районе грузинского села Кошта. На момент исчезновения самому младшему из них было 15 лет. В интервью «Эхо Кавказа» омбудсмен Давид Санакоев заявил, что международным экспертам были представлены доказательства того, что трое молодых людей были задержаны сотрудниками грузинской полиции. Однако следственные органы Грузии не признают их как доказательства.
По этим трем молодым ребятам, которые пропали 13 октября, у нас оказалась видеозапись того, как грузинские в форме, в военной форме, в камуфляже подвергают их пыткам. Согласно вот этому, мы с уверенностью можем говорить о том, что они, по крайней мере, были у представителей властей Грузии. Но, несмотря на это, они все это отрицали.
Это был уполномоченный президента Южной Осетии по правам человека Давид Санакоев. В рамках мониторинга эксперты организовали дачу показаний родителей пропавших подростков прокурору Гори Ираклию Исанидзе. Венера Тибилова, мать пропавшего Алана Хачирова, считает, что следствие находится под давлением грузинских властей и не верит, что Совету Европы удастся преодолеть эту ситуацию и выяснить судьбу ее сына.
Нам даже сказали имена, кто их задержал, кто их видел. Это начальник окружной полиции Трамагидзе Шалва, он все знает. Но ничего не говорит. И там начальник поста местной полиции, Укрупиридзе Ношери, грузинской полиции, когда нас вызывали в Гори на допрос. 25 марта вызывали, и вот сейчас недавно тоже вызывали. И мы им назвали имена свидетелей, которые видели, как арестовали наших детей, как их избивали. А даже там женщина одна их защищала, мол, не убивайте их, они еще маленькие. Мы назвали их не имена. И после этого они их запугали. И они уже боятся что-то говорить.
Это была мать пропавшего без вести Хачирова Алана Венера Тибилова. В день отъезда экспертов у дома правительства собрались родители пропавших подростков. Отчаявшиеся люди просили помощи и общественного внимания. Давид Санакоев не пытался их успокоить. Все, что им остается, это надеяться на добрую волю грузинских партнеров. Не скрывая слез, родители жаловались журналистам. Те в ответ понимающе кивали головой и что-то бормотали про общественное мнение и международное сообщество. Мурат Гукимухов, «Эхо Кавказа» из Схинвала.
«Эхо Кавказа».
Вчера вечером в Сухуми состоялась презентация фильма Мамуки Купарадзе «Отсутствие воли». Режиссер целый год договаривался с властями самопровозглашенной республики, чтобы они позволили ему лично привести свой фильм в абхазскую столицу. О том, как прошла премьера, рассказывает присутствовавший на ней журналист, известный абхазский блогер Ахрас Мэр.
Вчера в Сухуми проходила презентация фильма «Мамуки Купарадзе. Отсутствие воли». Фильм, который был снят больше года назад, его начали снимать в 2008 году, затем случились события августа 2008-го. Это как бы повлияло на развитие сюжета этого фильма. Так вот, фабула фильма построена на то, что двое молодых людей, которые родились незадолго до войн начала 90-х и которые сформировались в современной Грузии, и они вот ездят по стране и пытаются ответить на множество различных вопросов, которые касаются сегодняшней Грузии. Это и вопросы конфликтов, это и вопросы отношения к национальным меньшинствам и многие другие. Почему этот фильм приехал в Абхазию, почему сам режиссер фильма, Мамука Купарадзе, приехал в Абхазию? Возможно, в том числе и потому, что этот фильм напрямую связан с тематикой грузино-абхазского конфликта. Та война, которая была в 92-93 году, она оставила глубокий след не только на абхазском обществе, она также оставила и на грузинском обществе. И именно преодоление, именно осмысление этих событий привело режиссера этого фильма сюда, в Сухум. Было обсуждение, в ходе которого порядка 30-40 человек собралось. Это были представители различных НПО, это были журналисты, это были блогеры, это были просто заинтересовавшиеся люди. Они посмотрели этот фильм, и сразу после фильма возникла дискуссия, которую можно было ожидать, что эта дискуссия будет более острой, более жаркой, но этого не произошло. Этого не произошло по целому ряду причин. Вот Батал Кабахи, который позиционировал себя там на этом обсуждении не как депутат, а скорее как блогер, он тоже обратил внимание на то, что особой полемики не было. То есть кому-то понравилось, кому-то не очень, кто-то обратил внимание на какие-то мелкие нюансы, но ничего необычного для себя абхазское общество не увидело. Все согласились с тем, что этот фильм необходимо показать по телевидению, наверное, желательно по национальному телевидению, для того, чтобы более широкие круги населения смогли понять, что есть такая точка зрения в Грузии. Даур Начкебия привел пример, что когда была презентация этого фильма в Тбилиси, он там был единственным абхазом в числе всех грузин, которые присутствовали на презентации. И он очень остро полемизировал с режиссером фильма. И сейчас он высказал Мамуке такую мысль, что ты, Мамука, здесь сейчас находишься один вокруг как бы абхазского общества, и на правах гостя такую острую полемику устраивать не будем. Но это скорее такая шутка была, которая как бы подчеркнула, сделала акцент на атмосфере обсуждения. То есть никакой острой полемики и не было. В то же время были какие-то вопросы, связанные с высказыванием тех или иных героев фильма, будь то Каркаташвили или Шеварнадзе. Некоторые реплики этих героев вызвали смех в зале. К слову сказать, что реплики Гамсахурди в этом фильме вызвали смех героев фильма, вот этих молодых людей, вот, и именно в том же месте смеялась и абхазская аудитория, то есть какие-то вещи понимаются совершенно одинаково.
Это был журналист, известный абхазский блогер Ахрас Мэр.
Эхо Кавказа.
А сейчас обзор прессы на волнах радио «Эхо Кавказа». Грузинскую прессу для вас читала Кэти Бучуришвили.
Грузинская пресса уделяет внимание статье в немецком издании «Frankfurter Rundschau», где утверждается, что важную роль в проводимых год назад акциях против Саакашвили сыграли картели преступников, и что соответствующую информацию австрийские правоохранительные органы раздобыли в ходе расследования деятельности грузинской мафии в Европе. В своем комментарии на эту тему журналист грузинской газеты «Резонанс» высказывает предположение, что публикации в немецкой газете скорее должны были стать превентивной мерой и попыткой устрашить оппозицию, нежели условием для реальных действий. Однако нельзя исключать ни одну, ни другую версию, поскольку многих лиц, упомянутых в статье, сегодня в Грузии нет. Не исключено, что таким образом им был подан знак невозможности возвращаться назад. Как видно, в этот раз предоставить грузинским гражданам летние развлечения и вывести страну из скучной политической повседневности стараются немецкие СМИ и австрийская полиция, резюмирует автор в газете «Резонанс». Сегодняшняя пресса много пишет о нынешних перегруппировках в стане оппозиции, вновь о причинах распада Альянса для Грузии и об отношениях между отдельными представителями оппозиции. Ссылаясь на анонимный источник, автор в газете «Версия» публикует статью о распаде Альянса для Грузии и предполагаемой роли в этом члена его команды Зураба Абашидзе. Журналист со ссылкой на тот же источник сообщает, что Аласанья просил передать организаторам мюнхенской встречи, что у него с ними будет тяжелый разговор. На основе этой информации газета пытается определить несколько вариантов последующей перегруппировки сил в стане оппозиции. Сейчас все зависит от того, насколько тяжелый разговор состоится между лидерами оппозиции и какое решение примет Аласанья. Вероятно, уже оставшемуся в одиночестве экс-послу придется задуматься над одним очень важным вопросом. Герои мюнхенской встречи, хотят они того или нет, считаются прорусскими силами. Если Зураб Абашидзе возьмет на себя роль своеобразного моста между Аласанья и этими силами, то выходит, что и он, волей или неволей, становится игроком в русской игре, пишет в газете «Версия» журналист Нино Лурсманашвили. И так объясняет логичность выполнения Зурабом Абашидзе этой роли.
Зураб Абашидзе – тот человек, у которого есть связи с участвовавшим в мюнхенской встрече Ливаном Кочичеладзе. Дело в том, что супруга Зураба и супруга брата Ливана – близкие родственницы. Кроме того, в пору работы Зураба Абашидзе в госканцелярии его начальником был Петр Мамрадзе, который сейчас является одной из ключевых фигур партии участника той же встречи Зураба Нугайдели. Словом, абсолютно логично, что он может выполнить роль такого моста и связать этих людей друг с другом.
В газете «24 часа» в статье «Противоборство между бывшими и созидателями» автор пишет: «Лидеры политической оппозиции выдвигают друг против друга одно обвинение за другим. Руководитель движения «За справедливую Грузию» Зураб Нугайдели назвал Альянс для Грузии причиной, из-за которой не состоялось объединение оппозиции. Нугайдели утверждает, что в случае объединения Национального совета с Альянсом 30 мая стало бы началом конца режима Саакашвили».
Обзор грузинской прессы подготовила моя коллега Кэти Бучуришвили.
Эхо Кавказа.
В цхинвальской тюрьме оказалась руководитель кисловодской строительной фирмы «Астерея» Светлана Осипова. В ее действиях прокуратура де-факто республики усматривает факты уклонения от уплаты налогов. Рассказывает наш постоянный автор, эксперт организации «Правовая инициатива по России» Варвара Пахоменко.
Осипова начала работать в Цхинвале в марте 2009 года, когда привезла туда несколько проектов жилых домов. Сдав 3 дома, принимал которые лично какой-то, она получила другие подряды. Сейчас прокуратура обвиняет ее в перерасходе 800 с лишним тысяч рублей как раз по тем 3 первым домам. Светлана говорит, что никакого перерасхода не было. Наоборот, это ей должны почти 14 миллионов рублей. Израсходовала она 44 миллиона, а от ГУП, дирекция по реализации приоритетных национальных программ, получила только 33. Остальное занимает мало у знакомых, права, материалы в долг. Говорит, что деньги от генподрядчика перестали поступать в декабре прошлого года. С тех пор она даже не может платить рабочим. Сама Осипова рассказывает, что арест стал для нее неожиданностью. Она не пыталась скрыться, не нарушала условия нахождения под подпиской. Говорит, что следователь прокуратуры объяснил ей это тем, что все остальные россияне, на кого были заведены уголовные дела, скрылись. Но ее-то он не упустит. Светлана рассказывает, что впервые в суд ее привезли в прошлую пятницу, 18 июня, когда прокуратура ходатайствовала о продлении срока содержания под стражей. Говорит, что назначенный Светлане адвокат тоже отстаивал необоснованность такой меры. А судья Джиоева Людмила сказала, что не видит оснований для продления. Однако из суда Светлану снова повезли в тюрьму. Астерея не единственная фирма с проблемами. Сотрудники строительной организации «Ремист» рассказывают почти о том же. Вот только здесь мне довелось пообщаться с обычными рабочими и мастерами, которые тоже сидят без зарплаты все с того же декабря прошлого года. Анатолий Какаев рассказывает, что после того, как перестали платить, 2 месяца еще продолжали работать. Зарплаты людям все-таки обещали неплохие, по 30 тысяч рублей в месяц. Организация для восстановления и строительства получила 31 объект. Здание техникума и почти полностью сгоревший во время войны еврейский квартал. В июле 2009 года за работу взялись активно. Снесли старые развалины, забили свои под новые дома, несколько домов даже успели подвести под крышу. Потом начались перебои с деньгами. А к Новому году поступления и вовсе прекратились. Постепенно строительство встало. Говорят, что из выделенных в фирме более 80 миллионов рублей освоена была только половина. Куда делись остальные деньги и на каком этапе они пропали – вопрос. Анатолий рассказывает, что организация должна только ему лично около 2 миллионов рублей. Невыплаченная зарплата и деньги за аренду техники, которую он пригнал в Цхинвале. Говорит, что общая задолженность перед сотрудниками почти 20 миллионов. Для «Ремиста» работали около 200 человек. Все не местные. Из Северной Осетии, Осетии, Кабардино-Балкарии. Но тяжелее всех пришлось приехавшим из Узбекистана и Таджикистана. А таких очень много. У них нет денег на обратную дорогу домой. Стали они наниматься соучастникам, чтобы хоть что-то заработать. Анатолий говорит, что в какой-то момент люди, жившие на базе арендованной фирмы, уже начали отлавливать и есть бродячих собак. Вчера Анатолий подал заявление в прокуратуру Южной Осетии. До него такие заявления написали еще 6 сотрудников «Ремиста». Каковы перспективы дела? Пока непонятно. Руководитель ЗАО корпорации «Ремист» Иван Гацаев в Москве. Директор местного филиала «Ремист Юг» Саликов Борис появляется в Южной Осетии лишь иногда. В конце марта, начале апреля 2010 года в Южной Осетии работала группа аудиторов Счетной палаты России. 31 мая были подведены результаты этой проверки. По заявлению главы палаты Сергея Степашина, аудиторы выявили, что многие объекты, деньги на строительство которых были перечислены в прошлом году полностью, не были сданы к сроку. Из 618 объектов только 81 был сдан. Из выделенных 8,5 миллиардов рублей документально оформлено всего 4,7 миллиарда рублей. Сообщается, что сейчас межведомственная комиссия и Минрегионразвития пока приостановили выделение денег в регион. По результатам проверки Счетная палата приняла решение обратиться в Генпрокуратуру России.
Рассказывала эксперт организации «Правовая инициатива по России» Варвара Пахоменко.
Эхо Кавказа.
А сейчас рубрика «Голоса на волнах» радио «Эхо Кавказа». Наш корреспондент Анаит Гагарян вышла на улицы Сухуми, чтобы выяснить, как оценивают люди предлагаемые властями возможности для создания и ведения собственного бизнеса.
Как ты считаешь, в Абхазии созданы условия для того, чтобы люди могли открыть свой бизнес?
Еще надо сделать сравнение между своим бизнесом и возможностью работать на кого-то. Я считаю, что у нас, в смысле налогообложения, возможность открыть фирму намного легче на кого-либо работать. И даже та выгода и прибыль, которую может получить гражданин Республики Абхазия от своей деятельности, как предприниматель или, может быть, какое-то иное юридическое лицо, она не оправдывает себя в отношении того, сколько затрат физических, моральных, финансовых от создания самой фирмы. Это, во-первых. А во-вторых, мне кажется, что информацию никто специально не скрывает, конечно, но она довольно-таки закрытая. Очень трудно сами законодательные акты эти найти. Нет какого-то кодифицированного законодательного акта. Даже если человек найдет там что-то в библиотеке, то те изменения, которые вносились уже очень много раз в наши законы, они не будут отражены в старых законодательных актах. Так что я думаю, именно вот в юридической процедуре будут какие-то проблемы. Однако работать на себя, конечно, приятнее и легче, чем работать на кого-либо.
Как ты считаешь? В Абхазии созданы условия для того, чтобы люди могли заниматься своим бизнесом, открыть свое дело?
В принципе, созданы условия, но закон немножко несовершен. Если закон правильно как бы адаптировать и все правильно сделать, почему нет? Например, если я незрячий инвалид первой группы, если я имею свой бизнес, небольшой, правда. Но имею же. Но, конечно, подводных вод очень много. Однозначно коррумпированность, так сказать, на всех уровнях и так далее. Но, в принципе, вот мне больших как бы таких преград не было, когда мы это делали. Может, за то, что меня как бы знают, может, за то, что я инвалид войны и так далее. Но с точки зрения здоровых людей я не могу сказать, потому что я столько как бы не информирован. Но, насколько я знаю, ребята, многие жалуются, многие открывают и прекрасно работают, насколько я знаю.
А есть для этого условия? Ну, если они постараются, они смогут сделать наши граждане. Помощь нужна еще к этому всему. Но если президент Абхазии их поддержит, то, наверное, они смогут это все сделать.
Чтобы легально работать, сегодня нет таких условий, потому что налоговое бремя, так оно создано, что легальный предприниматель просто не сможет выдержать элементарную конкуренцию, потому что сегодня выгоднее работать в тени и быть нелегальным бизнесменом, и больше заработаешь, чем, допустим, это. У меня есть горький опыт, поэтому у меня есть все основания говорить, что сегодня невозможно работать легально. 4 года моя фирма существовала, вот я ее временно прикрыл, потому что просто ужасно. Потому что, вот, допустим, основные заказчики, например, да, вот по моей деятельности, основные заказчики были государственные учреждения. Они без откатов просто не работают. Просто нагло не работают. Вот я привожу, допустим, у меня цена 1000 рублей, он говорит, вот я тебе дам 2000, а 1000 рублей откатишь мне. И все эти самые проблемы, которые могут возникнуть от этого, уже твои проблемы. Он чистыми выходит. Поэтому очень опасно, потому что коррупция просто... Или же налоговикам откаты даешь постоянно и где-то на плаву держишься, и все рубится, показываешь там отрицательный баланс и все тому подобное. Но это не дело.
Рубрику «Голоса» подготовила Анаит Гагарян-Сухуми.
«Эхо Кавказа».
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Кинвали.
Слушайте нас каждый день на частоте коротких волн 5905 и 11950.
«Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси, Сухуми и Цхинвале 21 час 30 минут, в Праге половина восьмого. Краткий выпуск новостей, который представит Любовь Баматова.
Сегодня мониторинговая комиссия Парламентской ассамблеи Совета Европы рассматривала возможность замораживания российско-грузинского досье, которое обсуждается в ПАСЕ практически на каждой сессии с октября 2008 года после вооруженного конфликта в Южной Осетии. В ходе голосования 16 было за, 16 против. Решение не принято, не хватило одного голоса, сказал член комиссии, замглавы делегации России Леонид Слуцкий. Грузинская делегация покинула заседание комиссии в знак протеста против самой ПАСЕ. Постановки вопроса. Тема конфликта на Южном Кавказе нисходит с повестки дня ПАСЕ с 2008 года. ПАСЕ приняла уже не одну резолюцию по этому поводу, где неизменно требовала от России отозвать свое признание Абхазии и Южной Осетии. По сообщению Интерфакса, перед зданием Парламентской ассамблеи Совета Европы в Страсбурге проходят акции представителей чеченской диаспоры во Франции. Как сообщил руководитель акции, президент Международной ассоциации «Мир и права человека» Саид Эмиль Ибрагимов, участники пикета хотят обратить внимание депутатов ПАСЕ на ситуацию в Чечне. В частности, участники акции протестуют против фактов похищения людей, пыток, убийства без суда и следствия и многих других, которые, по их словам, совершили представители силовых органов. Ибрагимов заявил, что сейчас во Франции, по их данным, проживает более 20 тысяч чеченцев. «Мы хотим донести до членов ПАСЕ, что мы выступаем не против России и не против русского народа. Мы протестуем против той военно-криминальной машины, которая сейчас вовсю действует на нашей родине», — сказал организатор акции. Сегодня председатель парламента Грузии Давид Бакрадзе встретился в Брюсселе с генеральным секретарем НАТО Андрасом Фок Расмуссеном. После встречи Бакрадзе заявил, что позиция НАТО в отношении Грузии сильно положительная. «Что для меня так важно, была вполне однозначная позиция как со стороны генерального секретаря, так и со стороны всех послов стран-членов НАТО относительно оккупированных территорий Грузии и восстановления территориальной целостности. Мы обсудили конкретные шаги, что можно сделать по формату НАТО для завершения оккупации и защиты принципа территориальной целостности Грузии», — сказал Давид Бакрадзе. Белоруссия заявляет, что полностью погасила долг «Газпрому» за поставленный российский газ, перечислив в среду вечером 187 миллионов долларов. Как сообщил первый вице-премьер Белоруссии Владимир Семашко, теперь Минск ждет от «Газпрома» до 10 часов в четверг 260 миллионов долларов в счет погашения задолженности за транзит. В противном случае транзит российского газа будет прекращен, заявил Семашко. По его словам, российский концерн не платил за транзит с ноября прошлого года. С 22 июня «Газпром» начал снижать поставки газа в Белоруссию. В среду объем сокращения достиг 60%. Ряд крупных белорусских предприятий оказались на грани остановки. В свою очередь, Минск уменьшил на треть транзит российского газа в страны Европы.
Новости представила Любовь Баматова. В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен и председатель парламента Грузии Давид Бакрадзе провели сегодня встречу в Брюсселе. С подробностями из бельгийской столицы журналист Гея Нерадзе.
Генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен и председатель парламента Грузии Давид Бакрадзе встретились перед началом заседания комиссии Грузия-НАТО. Надо сказать, что сотрудничество Грузии и НАТО началось в 1994 году, когда Грузия стала участницей программы «Партнерство для мира», а после революции РОС сотрудничество Грузии и НАТО стало более интенсивным. С октября 2004 года Альянс начал сотрудничать с Грузией в форматы плана действий индивидуального партнерства, а вот комиссия Грузия-НАТО была создана в середине сентября 2008 года, после того, как Грузии в Бухаресте отказали предоставить план членства и вместо этого предоставили ежегодную национальную программу, в рамках которой для Грузии определяется детальный годовой план действий. Цель работы комиссии – способствовать интеграции Грузии в альянс. Хотя, как считают брюссельские аналитики, Грузия пока не учла рекомендации политического плана НАТО и делает акценты на модернизацию вооруженных сил. Грузины как будто забывают, что НАТО, кроме военного, является и политическим альянсом, отмечают эксперты. Как бы там ни было, встречи комиссии проходят регулярно, и резолюции НАТО, как две капли воды, похожи. Мы приветствуем стремление Грузии стать членом Североатлантического альянса, говорится в резолюциях. Стороны на этот раз тоже не нарушили традицию, и, как заявил спикер грузинского парламента Давид Бакрадзе, с генсеком НАТО обсудили вопросы дальнейшей интеграции Грузии в альянс. Реформы, которые проводятся в Грузии, в особенности в последнее время, получили однозначную положительную оценку. Как Расмуссен, так и другие представители стран Альянса выразили поддержку в вопросе деоккупации территории Грузии, сказал после встречи Давид Бакрадзе. Надо сказать, что на встрече также рассмотрели вопросы безопасности Грузии и ситуацию в зонах конфликта. Гия Нерадзе, специально для «Эхо Кавказа», Брюссель.
Эхо Кавказа.
18 июня парламент Грузии утвердил поправки в бюджет на 2010 год, который вырос на 230 миллионов лари. Согласно поправкам, 60 миллионов будут выделены в президентские и правительственные резервные фонды. Рост финансирования фондов вызвал негативную реакцию со стороны парламентской оппозиции. Основной аргумент противников резервных фондов – бесконтрольность использования средств, рассказывает наш тбилисский корреспондент Нона Суварян.
Сразу после того, как парламент перешел к обсуждению вопроса по поводу выделения 60 миллионов лари в резервные фонды президента и правительства, оппозиция, присутствующего на заседании министра финансов Кахо Баиндурашвили, засыпала вопросами. Например, в чем заключается необходимость увеличения резерва этих фондов, который в начале 2010 года составлял 50 миллионов лари? Кахо Баиндурашвили ответил просто, потому что они иссякли. При этом пояснил, что средства фондов не увеличиваются, а достигают того размера, который учитывает закон. Вместе с этим министр еще раз пояснил, для чего используются резервные фонды.
Они используются для быстрого реагирования, будет это стихийное бедствие или другая необходимость. Если бы не средства, выделяемые из резервных фондов во время наводнений, которые происходят чуть ли не каждую неделю, жертв было бы гораздо больше.
Этим объяснением ограничился министр финансов Кахо Баиндурашвили, ничего не сказав о других назначениях этих фондов. Не ответил он и на вопрос оппозиционных депутатов, почему не отражается в пояснительной карточке, на что идут миллионы. Остается непонятным и то, если для возмещения убытков от стихийных бедствий фондам передают 60 миллионов лари, то для чего из бюджета на подобного рода случаи дополнительно выделять 17 миллионов лари? Резервные фонды президента и правительства создались после революции РОС, первый в 2004, а второй в 2005 годах. С момента возникновения Ассоциация молодых юристов следит за их деятельностью. По словам представителя организации Татули Тодо, из года в год и так необъемная законодательная база, касающаяся деятельности этих фондов, становилась все более расплывчатой. Посредством поправок целенаправленно расширялись масштабы действий президента и правительства Грузии. Например, в 2006 году ликвидировали норму, согласно которой Министерство финансов могло контролировать резервный фонд. Татули Тодо говорит и о других поправках.
В конце 2009 года парламент Грузии принял новый бюджетный кодекс. Если согласно прежнему законодательству предпосылкой для выделения денег были чрезвычайные случаи государственной важности, например, природные и другого рода катастрофы, теперь такой формулировки вообще нет. И разговор идет о том, что любое мероприятие, которое не учитывает бюджет, может профинансироваться резервным фондом. Как видите, таких строгих слов, какими были естественные и другого рода катастрофы, а также чрезвычайные случаи государственной важности, уже нет.
По словам вице-спикера парламента и члена христианских демократов Левана Вебхвадзе, представители движения пытались установить контроль на траты этих средств, требуя внести в законодательство поправки, согласно которым средства резервных фондов могли бы выделяться исключительно на форс-мажорные ситуации. ситуации. На это, по словам Эбхвадзе, парламентское большинство им ответило. Президент и правительство сами должны решать, на что будут тратить деньги. Более того, вице-спикер парламента говорит, что в 2009 году во время землетрясения в Халвачаурском районе в бюджет Грузии внесли изменения, учитывающие возмещение ущерба после него.
Я когда спросил, почему вносятся изменения в бюджете, потому что существуют 100-миллионные резервные фонды. Вот это была проблема тогда. И сегодня тоже мы говорим, что тратятся миллионы. Сейчас вот в Батуми приезжает Сивандер, его пригласили. Я думаю, что эти деньги, там будет, наверное, на 2-3 миллиона лари, будут тратиться с резервных фондов. Тогда как у тебя дефицитные программы здравоохранения.
Эксперт по вопросам экономики Давид Нормания говорит, что практика резервных фондов применяется в разных странах, но при этом подчеркивает, что чаще всего их называют резервными фондами бюджета. В таком случае их деятельность гораздо прозрачнее, что нельзя сказать о существующих в Грузии фондах.
С кем-то договорятся о каком-то мероприятии, потом проведут его посредством переговоров с одним лицом, и он получит гораздо больше денег, чем в условиях конкуренции.
Некоторые депутаты парламента разделяют мысль эксперта. Так, например, Курам Чахвадзе в ближайшие дни намерен внести инициативу в парламент, согласно которой должен быть создан единый государственный фонд, а фонды президента и правительства упразднятся. Нона Суварян, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Референдум по новой конституции в Киргизии может послужить катализатором новой волны беспорядков в стране. Такое мнение высказал сегодня в ходе своего выступления на экспертном совещании экс-губернатор Ошской области Амангельды Муралиев. Между тем, глава Временного правительства Роза Атунбаева и члены ее кабинета продолжают настаивать на необходимости референдума в намеченные сроки, рассказывает Лейла Гениатуллина.
Против проведения референдума по новой конституции выступили лидеры некоторых киргизских партий и правозащитники. Эта тема также обсуждалась в Европарламенте в рамках конференции «Права женщин в Центральной Азии», рассказывает одна из ее участниц, глава общественной организации «Права человека в Центральной Азии» Надежда Атаева.
Безусловно, было немало откликов по поводу того, что вряд ли этот референдум можно будет считать легитимным. Известно, что уже более 400 беженцев зафиксировано комиссариатом ООН по делам беженцев. И те граждане Кыргызстана, узбекской национальности, тоже, в общем, в достаточно острой зоне риска для собственной жизни. И, безусловно, вряд ли они будут иметь возможность свободно осуществлять свой выбор. Вот исходя из всей этой ситуации, была дана оценка о том, что нужно рассматривать ситуацию в Кыргызстане именно с позиции глобального конфликта.
Это была глава общественной организации «Права человека в Центральной Азии» Надежда Атаева. Тема последствий межэтнического конфликта на юге Киргизии остается в центре внимания Еврокомиссии. 24 июня там будет обсуждаться вопрос о положении беженцев. Вот что рассказывает о ситуации в городе Ош, который вместе с Джалалабадом пострадал от недавних беспорядков, руководитель центральноазиатских программ правозащитной организации «Мемориал» Виталий Пономарев.
Во многих районах города, вот жилые, куда я заезжал, мне говорили, что я, в общем, так сказать, первый человек, не житель Махали, который к ним приехал вот за все эти дни. То есть не было ни представителей власти, ни представителей правоохранительных органов. У людей много вопросов к ним, но, в общем-то, на них нет, этого общения нет нормально. Была зачистка в селе Сельского района, и эти события, они вызвали большой резонанс, потому что она прошла в очень, в общем-то, жестокой форме, с погибшими. Я лично, в общем, беседовал с пострадавшими, которые были избиты без причины в своих домах, у них там разграблено имущество или повреждено. То есть, когда я приехал во двор больницы, куда поступали вот жертвы этой зачистки, то там просто даже, ну, туда приехали правозащитники, многие с кем нравится отчество, с Бишкека, вот Азиз Абдурасул, вот Аликан Исмаилов, известный правозащитник. То есть они просто вот были в состоянии вот истерики после того, что им пришлось увидеть. Ездил с моих места, где были групповые захоронения. Я не уверен, что эти люди учтены в официальных списках здраво, статистику которых публикуют на сайтах. Были сообщения разных источников о том, что часть гуманитарной помощи расхищается. Кстати, вот в том инциденте, о котором я говорил, вот 10 лет хана, там при проведении зачистки участники вот так сказать, представители сил безопасности, проводившие ее, отгрузили, увезли в неизвестном направлении практически половину своей гуманитарной помощи.
По словам руководителя центральноазиатских программ правозащитной организации «Мемориал» Виталия Пономарева, местные жители еще не оправились от шока после случившегося 11 июня на юге Киргизии межэтнического конфликта. Население с недоверием относится к властям и сотрудникам правоохранительных органов. Лейла Гениатуллина, Радио «Свобода», Москва.
Эхо Кавказа.
Депутаты парламента самопровозглашенной Республики Южная Осетия обсуждают в комитетах и комиссиях законопроект об осетинских фамильных именах. Многие из них высказываются за возвращение фамилиям исконных этнических окончаний. Пример в этом вопросе уже много лет назад показал глава де-факто республики Эдуард Кокойте. Однако глава Северной Осетии Таймураз Мамсуров со сменой окончания своей фамилии не спешит. На этот факт обратила внимание журналист из Владикавказа Жанна Тарханова.
Законопроект об осетинских фамильных именах на рассмотрение парламента Южной Осетии вынесла председатель Комитета по национальной политике, культуре, образованию, науке, религии и СМИ Мира Цхавребова. Она обосновала это тем, что осетинские фамилии искажены до неузнаваемости и имеют несвойственные ни нашему языку, ни нашей культуре окончания. Конец цитаты. При этом Мира Цхавребова заметила, что этот законопроект не направлен на ущемление прав представителей других народов, проживающих в республике. Но все же законопроект вызвал горячие споры, которые перекинулись на Северную Осетию. Вопрос о возвращении исконных фамилий часто обсуждается и с северными осетинами. Есть мнение, что все же жители Южной Осетии чаще меняют окончание фамилии Ов на Ты или Ти, как этого требует национальная традиция. Сторонники такой версии написания фамилии считают, что подчеркивается национальная принадлежность владельца фамилии. Есть у этого вопроса и другая сторона. После фактической смены фамилии необходимо переоформлять многие документы. Можно только представить, сколько уйдет сил на эти бюрократические процедуры. Бывший депутат парламента и заместитель министра культуры Южной Осетии Лариса Астаева рассказала, что ее супруг, известный осетинский композитор Феликс Алборов, подписывался Алборты. Возникли вопросы, после чего Лариса Астаева стала противником изменения окончания осетинских фамилий.
Все связано и с изменением алфавита, и с изменением языка. Показатель патриотизма не является. Что ты напишешь в конце своей фамилии? Это архаическая форма. А время меняется, язык меняется, форма меняется, все меняется.
Утверждает Лариса Астаева. Вдова классика осетинской поэзии Хаджимурата Дзуцаты Ирина Антоновна рассказала, что Хаджимурат, еще будучи студентом литературного института в Москве, изменил окончание фамилии. С тех пор их сыновья тоже носят фамилию Дзуцаты.
Хаджимурат, когда приехал в Цинвали, он уже давным-давно сменил свою фамилию Дзуцатова.
Вспоминала Ирина Антоновна. Суслан Маурауов, сотрудник Северо-Осетинского государственного музея истории, археологии и литературы во Владикавказе, считает, что в Осетии и у осетинского народа существуют более важные проблемы, нежели написание фамилии.
Искусственно искать какие-то проблемы, это значит отвлекать народ от насущных проблем. Это мое мнение.
Историк, корреспондент газеты «Осетия православная» Заза Сакаев считает, что осетины должны писать свои фамилии по-осетински.
В любом языке фамилия человека должна звучать так, как звучит на родном языке. Африканский футболист Чабалала, он на каком языке Чабалала? Почему у нас должна быть фамилия для внутреннего пользования по-осетински, а для внешнего по-русски? Для укрепления национального самосознания, элементарно.
Утверждает Сакаев. Законопроект об осетинских фамильных именах пока только обсуждается юго-осетинскими парламентариями и жителями обеих Осетий. После его принятия каждый будет волен самостоятельно решать, следует ли возвращать своей фамилии исконное написание. Предполагают, что жители Южной Осетии станут это делать более охотно, чем жители Северной. По крайней мере, президент Южной Осетии Эдуард Кокойте это сделал давно, а глава Северной Осетии Таймураз Мамсуров, похоже, о смене окончания в своей фамилии даже не задумывается. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
«Эхо Кавказа».
Постсоветское пространство продолжают сотрясать кризисы, несмотря на то, что самого Советского Союза нет уже почти 20 лет. Судьбу целых народов оказывается под угрозой в этой запутанной игре, анализировать которую сегодня берутся многие. Правда, накал страстей настолько высок, что мало кто из этих аналитиков сохраняет беспристрастность и даже здравый смысл. На эту тему сегодня рассуждает наш постоянный комментатор из Сухуми Виталий Шария. Его взгляд из...
Как же похожи друг на друга люди с зашоренным мышлением всех стран, народов и эпох. Вот показательный пример на тбилисском интернет-форуме, где обсуждали последние трагические события в Киргизии. Большинство блогеров рассуждает о руке Кремля как о чем-то само собой разумеющемся. Так и знала голова всех бед – Россия. Конец цитаты. И это все при том, что Медведев, как известно, отказал в просьбе Рози Атунбаевой ввести в зону межэтнических столкновений на юге Киргизии российские войска. Но и это решение вызывает критику. У кого-то за равнодушие, безразличие, а у кого-то за далеко идущие коварные цели. Сначала подождут, чтобы больше друг друга поубивали, и потом Россия возьмется за дело. Короче, это точная копия конфликтов в Абхазии и Самочабло. Теперь там станет Ваня, и эти регионы тоже объявят независимыми. Конец цитаты. Непонятно, зачем это надо России создавать Ошскую, Джалалабадскую республики, тем более, что к ней взывает центральная власть Киргизии. Как зачем? А из вредности? Поверьте, мне самому очень многое не нравится в современной России. Всеми фибрами души, например, не приемлю тех российских идейных двойников, только что процитированного грузинского блогера, которые любят рассуждать на тему «Да, другие мировые державы в предыдущие века захватывали новые земли, чтобы эксплуатировать, и только Россия, щедрая душа, присоединяла их от доброты своей. Именно она несла киплинговское бремя белого человека». Да, есть в России наследники имперской идеи, но зачем же от ненависти с ума сходить? Если в кране нет воды, значит выпили жиды. А если где-то автомобили столкнулись, потому что проезд был узкий, виноваты русские? Ну и я понимаю, насколько это гиблое дело доказывать некоторым, что не Москва выдумала борьбу абхазов и южных осетин за выход из-под власти Тбилиси. На днях меня умилил комментарий одного грузинского блогера, который высказался примерно так: «Но когда же абхазы прозреют и поймут, что гораздо лучше жить свободными и счастливыми в составе Грузии, чем под пятой России?» Человек явно не догадывался, как пародийно и анекдотично звучит со стороны его рассуждения. А что, это обязательно жить в государствах-коммуналках? Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
«Эхо Кавказа».
Переместимся в Азербайджан. В преддверии парламентских выборов, которые пройдут осенью этого года, азербайджанские парламентарии опять меняют избирательное законодательство. Правящая партия заявляет, что это делается в рамках совершенствования законодательства. Однако оппозиция говорит, что новые поправки продолжают дело по удушению демократии в этой Южно-Кавказской республике. Тему продолжит наш бакинский корреспондент Джаваншир Агамалиев.
18 июня парламент Азербайджана принял закон о внесении изменений в избирательный кодекс. С 2005 года избирательный кодекс менялся два раза. Так, в 2008 году период предвыборной кампании сократили со 120 до 75 дней, а по последнему изменению это время сократили еще на 15 дней. Эти изменения коснулись и предвыборной агитации. До 2008 года на агитацию давалось 60 дней, затем 28. Наконец, период предвыборной агитации сократили на 23 дня. По мнению директора общественного объединения развития и права Хафиза Гасанова, отмена депозита и некоторые изменения в составлении списка избирателей говорит об отставании в законодательстве. В предвыборных кампаниях 2005 года у кандидатов не было ограничений в агитациях. Не было ограничений также в распространении агитационных плакатов. А сейчас плакаты можно клеить только в определенных исполнительными властями местах. 5 лет назад в государственном телевидении давалось бесплатное эфирное время, а сегодня этой возможности нет. 5 лет назад азербайджанское общество стало свидетелем образования ряда молодежных организаций. Такие организации, как Йенифичир, Далга, Мегам, Йох и даже проправительственная организация Ирали являются продуктом политических процессов того времени. Автор онлайн-кампании «Скажем нет коррупции в образовании» Бахтияр Гаджиев говорит, что тогда у молодежи возможности свободного собрания было намного больше. Часть этих организаций были нейтрализованы, приняв определенные предложения. Другая часть была перенаправлена. А еще одну часть опять заглушили при помощи черного пиара. Вместо них были созданы организации, приближенные к правительству. Бахтияр Гаджиев говорит, что по сравнению с 2005 годом сегодняшняя молодежь значительно ослабела. Но он считает, что нельзя пренебрегать сегодняшними возможностями. По его мнению, социальные сети в интернете – хорошая возможность для молодежи высказаться. Но по мнению экспертов, прошлогодний арест молодых блогеров Аднана Гаджизады и Эмина Милли говорит о давлениях на социальные сети. Международные организации в своих отчетах отмечают ухудшение состояния свободы слова и свободы собрания в Азербайджане. Директор Института свободы и безопасности репортеров Эмин Гусейнли говорит, что в 2005 году независимые телеканалы Азербайджана давали для оппозиции платное эфирное время, а во время выборов 2008-2009 годов от этой практики отказались вовсе. По результатам мониторинга, который проводил Институт свободы и безопасности репортеров, для оппозиции на телеканалах эфирное время абсолютно не выделяется. Помимо этого, в 2005 году, если даже и не в центре города, но ближе к центру, оппозиция могла провести какие-то акции. А сегодня акции можно проводить только за пределами города.
Это был наш бакинский корреспондент Джаваншир Агамалеев. Ну а сейчас мы подошли к ставшему на период чемпионата мира по футболу традиционному обсуждению итогов дня. Я передаю микрофон нашим экспертам Иналу Хашигу из Сухуми и Давиду Кокабадзе из нашей пражской студии. Добрый вечер, господа.
Добрый вечер.
Добрый вечер. Добрый вечер. И сегодня были сыграны еще матчи в одной из групп, в группе С. И Европа может как бы вздохнуть спокойно. То есть те люди, те болельщики, которые традиционно болеют за европейские команды, которые считаются вот традиционно фаворитами. То есть речь идет о сборной Англии, которую в отличие от французов пронесло. Хотя в принципе, игра разворачивалась так, что судьба англичан висела на волоске, и лишь невезение словенцев, которые, надо отдать им должное, очень хорошо боролись, и второй тайм практически весь прошел, по крайней мере, там последние там 25-30 минут прошли под их контролем. Им не повезло, словенцам. И англичане могут теперь как бы радоваться тому, что наконец они все-таки прошли, и на лице Капеллы была видна, что даже вымученная победа, она все-таки есть победа.
И она ведь висела на волоске, действительно, эта победа, потому что у словенцев были возможности сравнять счет, и если бы это им удалось сделать, они бы вместо англичан вышли в 1/8 финала. Ну, а что касается второго матча, матча сборных Соединенных Штатов Америки и Алжира, он был полон драматизма, мне кажется, и это как раз тот случай, о котором можно с полной убежденностью сказать, что справедливость восторжествовала. Ведь американцы два раза уже стали жертвой судейских ошибок. В матче со сборной Словении судья им не засчитал явный гол, который стоил победы сборной Соединенных Штатов. И в этом матче случилось то же самое. Хотя как раз вот после той первой ошибки судейской FIFA официально заявила, что на этот матч уж назначают опытного судью, который как будто якобы не должен допускать таких серьезных ошибок, но избежать их не удалось, и сборная Соединенных Штатов опять забила гол, который не засчитали. Опять гол был забит совершенно с соблюдением всех правил, но, увы, судья опять ошибся. И вот на последних секундах буквально, на первой добавленной минуте все-таки сборной Соединенных Штатов удалось забить победный гол. И эта команда, которая мне лично очень симпатична, все-таки пробилась в следующий круг. Совершенно заслуженно и вышла при том на первое место в своей группе.
Сейчас американцы, конечно же, являются одной из самых волевых команд этого чемпионата, чего, допустим, не скажешь о сборной Греции. Вот во вчерашнем матче в группе Б, когда уже сборная Греция вышла на второй тайм, уже зная, как проходит матч, параллельно проходит матч, она уже была в курсе того, что 0-0 ни при каких обстоятельствах этот счет ее не устраивает, и нужно так или иначе забивать гол. Однако греки абсолютно полагались, наверное, на то, что Демикелис несколько раз, наверное, в штрафной, собственно, и упадет, или сам забьет гол. И в лучшем случае один Самарас был впереди, а все остальные греки практически до финального свистка все время оборонялись в своей штрафной площади и показали вот такой явный антифутбол, где даже не было никакого места надежды на то, что сборная Греции хоть что-то сотворит. И надо отдать должное, конечно же, аргентинцам. Для аргентинцев этот матч абсолютно ничего не решал, но с таким тренером и выйти на матч и просто с понурыми головами и просто играть, как бы себе они не позволили, тем более Марадона может он не дать, не быть квалифицированным тренером, таким как Марчелло Липпи или Фабио Капелло, но вот в эмоциональном плане зарядить игроков своей энергией, я думаю, ни один тренер сборной, участвующий в чемпионате мира, не может так дать игроков, так настроить игроков своих, как Диего Армандо Марадона.
И, наконец, наверное, следует напомнить нашим слушателям, что через полчаса начнутся матчи Гана-Германия и Сербия-Австралия.
Спасибо. Спасибо, коллеги. Напоминаю, итоги футбольного дня подводили наши эксперты Инал Хашик, Сухуми и Давид Кокабадзе, Прага. А вы слушали ежедневную часовую информационно-аналитическую программу на волнах радио «Эхо Кавказа». Наш главный редактор Андрей Бабицкий. С вами был Демис Паланда. Всего доброго и до завтра.